Это вечно уравновешиваемое колебание организма. Олигархическое притязание неимущества на исключительность общественной боли и на монополь общественного страдания так же несправедливо, как все исключительности и монополии. Ни с евангельским милосердием, ни с демократической завистью, дальше милостыни и насильственного грабежа, дальше раздачи имения и общего нищенства не уйдешь. В церкви оно осталось риторической темой и сентиментальным упражнением в сострадании, в ультрадемократизме, как заметил Прудон, чувством зависти и ненависти, не переходя ни там, ни тут, ни к какой построяющей мысли, ни к какой практике. Чем же виноваты люди, понявшие боль страждущих прежде их самих и указавшие им не только ее, но и путь к выходу? Потомок Карла Великого, Сен-Симон, так же, как фабрикант Роберт Оуэн, не от голодной смерти сделались апостолами социализма. Взгляд этот не продержится, в нем недостает теплоты, доброты, шире. Я бы и не упомянул об нем, если б в его проскрипционные листы вместе с нами не вошли и те ранние сеятели всего, что взошло и всходит, декабристы, которых мы так глубоко уважаем. Отступление это здесь почти не кстати. Сазонов был действительно праздный человек и изгубил в себе бездну сил. Затертый разными разностями на чужбине, он пропал как солдат, взятый в плен на первом сражении и никогда не возвращавшийся домой. Когда нас арестовали в 1834 году и посадили в тюрьму, Сазонов и Кетчер уцелели каким-то чудом. Оба они жили в Москве почти безвыездно, говорили много, но писали мало, их писем ни у кого из нас не было. Нас повезли в ссылку, Сазонову мать выхлопотала заграничный паспорт в Италию, участь его, разрозненная с нами, положила, может, начало последующей жизни его, жизни какой-то блуждающей и бесследно падающей звезды. Через год он возвратился в Москву. Это был один из самых удушливых и тяжелых периодов прошлого царствования. В Москве его встретил мертвый Штиль. Нигде ни тени сочувствия, ни живого слова. Мы в резервах ссылки хранили нашу прошлую жизнь, жили памятью и надеждой, работали и знакомились с грубой реальностью провинциального быта. В Москве все Сазонову напоминало наше отсутствие. Из старых друзей один Кетчер был налицо, человек, с которым Сазонов, чопорный и аристократ по манерам, всего меньше мог идти рука в руку. Кетчер, как мы говорили, был сознательный дикарь, из образованных, куперовский пионер, с преднамеренностью, возвращавшийся в первобытное состояние людского рода, грубый по принципу, неряха по теории, студент лет 35 в роли шиллеровского юноши. Сазонов побился в Москве. Скука одолела его. Ничто не звало на труд, на деятельность. Он попробовал переехать в Петербург, еще хуже. Не выдержал он и уехал в Париж. Без определенного плана. Это было еще то время, когда Париж и Франция имели на нас всю чарующую силу свою. Туристы наши скользили по лакированной поверхности французской жизни, не зная ее шероховатой стороны, и были в восторге от всего, от либеральных речей, от песен Беранже и карикатур Филиппона. Так было и с Сазоновым. Но дела не нашел он и тут. Шумная, веселая праздность заменяла немую, подавленную жизнь. В России он был связан по рукам и ногам, тут чужой всем и всему. Другой длинный ряд годов бесцельно волнуемой, раздражаемой жизни начался для него в Париже. Сосредоточиться в себе, отдаться внутренней работе, не ожидая толчка извне, он не мог, это не лежало в его натуре. Объективный интерес науки не был в нем так силен, он искал иной деятельности и был бы готов на всякий труд. Но на виду, но в быстром приложении его, в практическом осуществлении и притом при громкой обстановке, при рукоплесканиях и крике врагов, не находя такой работы, он бросился в парижский разгул. Огорели его глаза и наполнялись слезой при памяти о наших университетских мечтах. Внутри его глубоко уязвленного самолюбия все еще хранилась вера в близкий переворот России и в то, что он призван играть в нем большую роль. Казалось, он и кутил только покамест, в скучном ожидании предстоящего огромного дела, и был уверен, что одним добрым вечером его вызовут из-за стола кафе и повезут управлять Россией. Он пристально присматривался к тому, что делается, и с нетерпением ждал минуты, когда нужно будет принять серьезное участие и сказать последнее, завершающее слово. После первых шумных дней в Париже начались больше серьезные разговоры, причем сейчас обнаружилось, что мы строены не по одному ключу. Сазонов и Бакунин были недовольны, так как впоследствии Высоцкий и члены польской централизации, что новости, мною привезенные, больше относились к литературному и университетскому миру, чем к политическим сферам. Они ждали рассказов о партиях, обществах, о министерских кризисах. Это при Николае. Об оппозиции. Это в 1847 году. А я им говорил о кафедрах, о публичных лекциях Грановского, о статьях Белинского, о настроении студентов и даже семинаристов. Они слишком разобщились с русской жизнью и слишком вошли в интересы всемирной революции и французских вопросов, чтобы помнить, что у нас появление мертвых душ было важнее назначения двух Паскевичей фельдмаршалами и двух Филаретов митрополитами. Без правильных сообщений, без русских книг и журналов они относились к России как-то теоретически и по памяти, придающие искусственное освещение всякой дали. Разница наших взглядов чуть не довела нас до размолвки. Это случилось так. Накануне отъезда Белинского из Парижа мы проводили его вечером домой и пошли гулять на Елисейские поля. Страшно ясно видел я, что для Белинского все кончено, что я ему в последний раз жал руку. Сильный, страстный боец сжег себя. Смерть уже вывоила крупными чертами свою близость на истрадавшемся лице его. Он был в злейшей чахотке, а все еще полон святой энергии и святого негодования, все еще полон своей мучительной, злой любви к России. Слезы стояли у меня в горле, и я долго шел молча, когда возобновился несчастный спор, раз десять являвшийся предметом обсуждения. «Жаль», — заметил Сазонов, — «что Белинскому не было другой деятельности, кроме журнальной работы, да еще работы подцензурной. Кажется, трудно упрекать именно его, что он мало сделал», — отвечал я. «Ну, с такими силами, как у него, он при других обстоятельствах и на другом поприще побольше сделал бы». Мне было досадно и больно. «Да скажите, пожалуйста, ну вы, живущие без цензуры, вы, полные веры в себя, полные силы талантов, что же вы-то сделали? Или что вы делаете? Неужели вы воображаете, что ходить с утра из одной части Парижа в другую, чтобы еще раз переговорить со Служальским или Хаткевичем о границах Польши и России, дело? Или что ваши беседы в кафе и дома, где пять дураков слушают вас и ничего не понимают, а другие пять ничего не понимают и говорят, дело? «Постой, постой!» — говорил Сазонов уже очень неравнодушно. «Ты забываешь наше положение?» «Какое положение? Вы живете здесь годы на воле, без гнетущей крайности. Чего же вам еще? Положения создаются, силы заставляют себя признать, втесняют себя. Да полноте, господа! Одна критическая статья Белинского полезнее для нового поколения, чем игра в конспирации и в государственных людей». Вы живете в каком-то бреду и лунатизме, в вечном оптическом обмане, которым сами себе отводите глаза.